Come and see what everyone's talking about.
La ilaha illallah. Allah, there's only one God, and Jesus was his messenger. Allah, la ilaha illallah.
Бисмиллях, альхамдулиллях, ассаляму алейкум. Это приветствие, которое означает «Мир вам!». Каждую неделю мы встречаемся с вами на этой телепередаче, и вы узнаете что-то новое из нее. Поэтому мы благодарим Создателя за то, что Он дал нам такую возможность, благодаря которой мы можем поделиться с вами некоторыми истинами. Многие люди думают о том, является ли Иисус Богом, или Он Сын Бога, божественен ли Он. Сегодня у нас в гостях человек, который досконально изучил этот вопрос и имеет диплом магистра в богословии, иначе говоря, является авторитетом Гарвардского университета. Он окончил духовную семинарию, был диаконом. Ну и, конечно же, он просто хороший друг, доктор Джеральд Диркс. Мы вернемся к вам через минуту и приступим к обсуждению сегодняшней темы. Оставайтесь с нами.
There's only one God, and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God, and Jesus was his messenger. Allah, la ilaha illallah.
I don't know why I did that. Maybe it's just to break the ice.
Ассаляму алейкум.
Ва алейкум ассалям.
Как вы поживаете?
Альхамдулиллях, хвала Аллаху.
Хорошо, давайте приступим к обсуждению нашей темы. Является ли Иисус Богом? Но до того, как начать нашу беседу, хотелось бы, чтобы наши зрители немного ознакомились с вашими профессиональными характеристиками. Можете ли вы вкратце рассказать о себе, о том, что вы изучали и в чем специализировались в семинарии?
Я получил диплом бакалавра философии, в основном по предварительной теологии. В Гарвардском колледже, а окончив семинарию в Гарвардском университете, я получил диплом магистра богословии. Я также был назначен диаконом в Объединенной Методистской Церкви. Впоследствии я получил диплом магистра и доктора наук в области клинической психологии.
Хорошо. Итак, вы знаете, мы подготовили тему для того, чтобы обсудить ее вместе с вами сегодня. Мы бы хотели, чтобы вы помогли нам рассеять ложное представление о том, что большинство людей думают, что Иисус — это Бог. Пожалуйста, расскажите нам, есть ли какие-либо доказательства этому? Как и где такое убеждение возникло и утвердилось как истина?
Ну, во-первых, если взять только эти слова «Иисус является Богом», и не добавить к этим словам больше ничего, то это на самом деле является ересью традиционного христианства. Иначе говоря, это является еретическим заявлением, а не христианским, согласно традиционному христианству. В традиционном христианстве, давайте назовем его раннее христианство, были поддержаны три основные позиции относительно природы Иисуса. Некоторые ранние христиане говорили, что Иисус есть Бог. Это простой пример. Итак, как я уже сказал, это ересь, и мы не можем принять эту точку зрения. Это нам совершенно не подходит. Вторая позиция. Иисус является человеком и Богом одновременно. Эту позицию поддерживает традиционное ортодоксальное христианство. Согласно постановлению Халкидонского собора, у Иисуса две природы. Одна из них божественная, вторая — человеческая. В нем присутствуют обе природы, и ни одна из них не объединяется с другой и не разделяется. Или же наоборот. Не знаю, что идет первым. Тем не менее, согласно традиционной догме Халкидонского собора, у Иисуса две природы — божественная и человеческая, которые не соединяются и не разделяются. Третья позиция раннего христианства. Иисус был человеком, или человеком, у которого были особенные отношения с Богом.
То есть, существует свидетельство, указывающее на то, что существовала определенная группа людей, которая верила, что Иисус не был Богом,
вот
а полностью
именно, да.
был человеком? И так утверждали некоторые секты раннего христианства?
Да, в общем, так можно сказать, исходя из истории христианства. Существовала группа ранних христиан, известные нам как субординационисты. Представители субординационизма. Я определяю их как людей, которые утверждают, что Иисус является подчиненным Бога. Они не ставили его на одном уровне с Богом. Особый интерес вызывает определенная группа субординационистов, которая называется адопционисты. Они называются адопционистами, потому что их учение вытекает из концепции, что Иисус — это Сын Бога. На это они отвечают так. Иисус был усыновлен Богом, Он не является Сыном Бога во плоти или буквальным Сыном Бога. Итак, они понимали концепт «Иисус Сын Божий» в весьма своеобразной форме. И действительно, если взглянуть на контекст концепта «Иисус Сын Бога», думаю, тут нам нужно взглянуть на исторический контекст этого концепта. Итак, если взглянуть в Библию, мы увидим, что Израиль, весь народ Израиля и особенно некоторые племена Ефрема упоминаются как сыновья Божии. Вы можете прочитать это сами. Буду читать медленно. Книга Исход, глава 4, стих 22. Книга пророка Осии, глава 11, стих с 1 по 3. И книга пророка Иеремии, глава 31, стихи 9 и 20. В этих текстах ко всему народу Израиля, в особенности к племени Ефрема, обращается как к сынам Божьим. В Библии также говорится, что некоторые израильтяне, как, например, цари, упоминались как сыновья Бога. Например, Давид упоминается как сын Бога в Псалтыре, глава 2, стих 7. Соломон также упоминается как сын Бога во второй книге царств, книга Самуила, глава 7, стих 14. Ангелы также упоминаются как сыновья Божьи в книге Иова, глава 1, стих 6. И любой верующий из народа Израиля упоминается как сын Бога в книге Второзаконии, глава 14, стих 1. И, наконец, в Екклезиастике, или, иначе говоря, в книге «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 4, стих 10 по 11, обращается к любому правоверному. «Сиротам будь как отец и матери их вместо мужа, и будешь как сын Вышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя». Итак, что мы должны понять из этого исторического контекста, так это то, что в первом веке в Палестине, если человека называли сыном Бога, то под этими словами просто подразумевали, что он является праведным, богобоязненным человеком.
И это все?
И это все, дружище. Ну а вот переводчики Библии просто ввели людей в заблуждение. Потому что когда они переводили словосочетание «сын Бога» в обращение к Иисусу, мир ему, слово «сын» они писали с заглавной буквой «С». Однако установлено, что не было никаких заглавных букв. Это было полностью плодом самоволия. Таким образом, любой, кто когда-либо называл кого-либо сыном Божьим, в слове «сын» он использовал маленькую букву «С». Но только не переводчики и не в тексте Библии. Если вы скажете, что не верите в то, что Иисус — пророк Бога, вы таким образом выходите из ислама, поэтому не можете быть мусульманином. Я сказал им, вы только что сказали, что этого нет в Библии. И они говорят мне, да, действительно, это выдумано и добавлено в Библию, мы знаем об этом. И тогда я подумал, если вы знаете, что этого нет в Библии, то почему вы проповедуете это как святую истину?
Итак, как я уже сказал ранее, сегодня мы скромно пытаемся установить, какое же в действительности было послание Иисуса. Известно, что как люди, осознанно подчинившиеся воле Бога, иначе говоря, как мусульмане, мы следуем книге Всевышнего, которая была дополнена, изменена, сохранена самим Богом и заучивается наизусть миллионами людей. И вот в этой священной книге Бог велит уверовать в Его посланников, а Иисус является одним из них. Поэтому, если мы не уверуем в Иисуса, как в посланника Бога, мы не можем стать мусульманами. Мы любим Иисуса, мы уважаем Его, мы верим во все чудеса, связанные с Ним, о которых вы нам расскажете немного позже. Но многие говорят, если вы утверждаете, что вы правы, то представьте нам ваши доказательства, потому что мы просто хотим следовать тому, что говорит Писание, что говорит вероучение. Поэтому представьте нам доказательства. Итак, мы смотрим в Библию. Какой самый сильный аргумент можно взять из нее? Потому что в Библии также имеются сведения, которые представляются некоторыми людьми в качестве свидетельства тому, что Иисус Иисус является богоподобным.
Ну, давайте возьмем один из них, и, конечно, это будет концепция непорочного зачатия. Описание этого в Библии от Матфея и в Библии от Луки является процессом начала божественного.
Да.
Однако, данный вопрос имеет некую проблему, если остановиться и подумать об этом тщательно. Христиане утверждают, что они верят в Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Но если Иисус — Сын Бога, так кто же Его Отец? Тут христиане, конечно, вам скажут, что Бог — Отец. Но вот в Библии от Матфея и Луки сказано, что Святой Дух явился к Марии, а не Бог — Отец. Итак, чья божественность начинается тут? Это еще один повод для размышлений. В исламе, в Коране, мы также имеем историю о непорочном зачатии. Однако для нас существует значимая разница между непорочным зачатием, описанным в Коране, и непорочным зачатием, о котором рассказывается в Библии от Матфея и Луки. И эта разница заключается в том, что в Коране эта история не описывается как начало божественности, а описывается как чудесное сотворение. И тут я просто хочу прочитать следующие аяты Корана. Она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает». Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать: «Будь», как это сбывается. Сура Аль-Имран, 47 аят. «Воистину Иса, Иисус, перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, и затем сказал ему: «Будь», и тот возник». Сура Аль-Имран, 59 аят. И так, как вы видите, это совершенно иной ход событий. Это и есть чудесное сотворение, а не процесс начала божественного. Вот так христиане указывают на непорочное зачатие и говорят, что это начало божественного. Они также приводят историю крещения Иисуса так, как они находят ее в Библии. Вот сейчас я открываю третью главу от Луки. Тут описывается история крещения. В основном рассказывается, как Иисус пришел к Иоанну Крестителю, мир им обоим, и принял крещение от него, стоя в реке. В это время небо раскрывается, и Святой Дух нисходит на Иисуса в телесном виде, как голубь. И в это время: «И был глас с небес глаголющий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». И многие христиане указывают на этот стих. Однако, как указывается в примечании в новом пересмотренном стандартном переводе Библии, в других древних авторитетных источниках приводятся иные слова. Вот что в них говорится: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А ведь на время крещения он был взрослым человеком. Так вот, думаю, любой понимает, что рождение в возрасте 30 с чем-то, безусловно, не должно пониматься как физическое или буквальное рождение. Рождение в таком возрасте можно понимать только метафорически. Если вы укажете христианам на тот факт, что вы сомневаетесь в исходном смысле данного выражения, они могут привести вам похожую формулировку слов уже с других мест в Библии. В книге «Послания к евреям», глава 1, стих 5 и глава 5, стих 5. В обращении к Иисусу мы можем прочитать именно эти слова: «Я ныне родил тебя». Мы также можем найти эти слова в книге «Деяния апостолов», глава 13, стих 33. Мы также можем найти эти слова в Псалтыре, глава 2, стих 7. Только тут эти слова обращены к Давиду. Хотя вспомните, что благодаря этой формулировке слов только Иисус был назван Сыном Бога. Таким образом, это означает, что во время своего крещения Иисус стал Сыном Бога, в переносном смысле, конечно. Это было изначальное убеждение многих ранних христианских течений, например, эбионитов. Это очень большая христианская секта, первоначально существовавшая в Палестине во времена 12 апостолов. Они покинули Палестину, когда римляне разрушили храм и распространились по Сирии, Иордании и так далее. Мы знаем, что они продолжали оставаться широко распространенной группой христиан, по крайней мере, до 3 века. И они говорили: «Нет, нет, Иисус не Бог, Он Сын Бога», но с маленькой буквой «С» в слове «Сын», то есть в переносном смысле. Он был праведным человеком, он был пророком и тому подобное. Он не был Сыном Бога в буквальном физическом смысле. Он не был божеством. Мы также знаем, что истинные ученики, апостолы Иисуса, также верили в то, что Иисус не был Богом. Мы знаем это, потому что Рабби Гамалиил, который был главой иудейского Синедриона, постановил официально, что древняя Иерусалимская церковь Иакова и апостолов Иисуса является чисто иудейской. Глава иудейского Синедриона совершенно никак не мог постановить такое относительно древней церкви в Иерусалиме. Если подлинные иудеи в любой форме утверждали бы, что Иисус был божеством,
это поразительно. Скажите, пожалуйста, можете ли вы разъяснить нам этот стих? «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Что это значит?
Ну,
это книга Бытия, так?
Да, это из книги Бытия.
Я получил несколько вопросов. Люди хотят получить ответ с доказательствами на вопрос, как Бог может быть человеком. Они спрашивают, «Сотворим человека по образу нашему». Что это значит?
Ну, от разных людей вы можете получить на это разные заключения. Это одна из больших ошибок и очень примитивное понимание слов. Кто-то может сказать, что Бог выглядит как вы и я. Но я скажу вам, что это очень примитивно. Есть и те, кто предлагает более абстрактное понимание этих слов, утверждая, что каждый из нас в качестве человеческого существа имеет в себе божественный дух. И это все, что они подразумевают под словами «по образу Бога».
Хорошо. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это, кажется, из книги от Иоанна, глава 1, стих 1.
Да, это в первой главе книги от Иоанна.
Если кто-то спросит вас об этом стихе, что вы ответите?
Во-первых, мы знаем, что пролог Евангелия от Иоанна является поздним дополнением к нему.
Позднее дополнение?
Да, позднее дополнение к Евангелию от Иоанна. Да, абсолютно верно. В нем чувствуется весьма большое влияние греческой философии, например, использование термина «логос», термин, который очень похоже, что был привнесен из греческой философии. Однако, по поводу утверждения, что Иисус предсуществовал, то ислам также верит в то, что все мы существовали до нашего воплощения в плоть, то есть в бесплодном значении, и все потомки Адама были собраны перед Богом. Имеется в виду в бесплодном значении, чтобы они могли засвидетельствовать единство Бога. Из этого следует, что предсуществование Иисуса ни в коем случае не подразумевает наличие божественности в нем.
Позвольте напомнить вам, что в гостях у нас доктор Джеральд Диркс, который получил степень магистра в богословии в престижном Гарвардском университете и окончил духовную школу. Он помог нам разобраться с нашей сегодняшней темой, и вы узнали, что мы любим Иисуса, что Он был важным посланником Бога, который призывал людей поклоняться не Ему, а единому Богу, не приводя Ему никаких сотоварищей. Скажите, пожалуйста, говорил ли или произносил ли Иисус, или Его апостолы, или друзья во время своих проповедей о Триединстве?
Нет.
Используется ли слово «триединство» где-нибудь в Библии?
Нет.
Тогда откуда взялось это слово?
Это согласованное решение христианства, принятое позднее. Доктрина о Триединстве в основном возникла из павлианского христианства. Так как появилась она и развивалась в Европе, этот концепт о триединстве или божественности Иисуса появился не как обычно, как, например, христианство в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Тут мы снова можем разглядеть следы адапционистов, так как слово «Сын Божий» люди понимали в переносном смысле, то есть имелось в виду, что у Иисуса с Богом были особые отношения. Хотя вообще-то именно так и должно быть у пророков и посланников, не так ли? Течение адапционистов имеет длинную историю в раннем христианстве. Смотрите христианского гностика Феодота, который проповедовал взгляды адапционистов во втором веке. Смотрите Феодота Кожевника, вторая половина второго века. Его учение также еще называлось учением феодотиан. Смотрите также учение маркианистов, которое сохранялось до третьего века. Ориген, проповедник, живший в третьем веке, также проповедовал христологию субординационизма и адапционизма.
Проповедовал единство Бога или триединство Бога?
Нет, он не говорил о триединстве. Согласно их учению, Иисус был подчиненным Богу. Продолжим. В III веке епископ Дионисий Александрийский Обратите внимание, епископ, он также проповедовал, что Иисус был усыновленным сыном Бога, подчиненным Ему. Павел Самосадский, епископ Антиохии в III веке, тоже преподавал это же учение. Святой Лукиан Антиохийский, теолог III века, проповедовал это учение. Как вы можете видеть, это учение было довольно широко распространено на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И, наконец, Арий, священник IV века в Александрии, в Египте, был основоположником арианства. Это течение просуществовало вплоть до VII века в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Фактически, многие христианские историки говорят, что арианство, а это особая форма адапционизма, была доминирующим элементом в христианстве в течение IV века. Сильное заявление, однако. Итак, интересно взглянуть на то, что по сути проповедует арианство. Нет, я не буду говорить по памяти, я просто прочитаю это вам. Арий учил, что Бог абсолютно один и бесподобен. Он единый, самодостаточный, неизменяемый, вечный и должен пониматься в терминах своего абсолютного единства. Сделав исключительно важное первое заявление, Арий выводит следующее заключение. Первое. Жизнь Иисуса, описанная в канонических Евангелиях, показывает, что Иисус не был самосущим. Он менялся и рос со временем, и проходил через стадии рождения, детства, юности и совершеннолетия, и был он смертным, который был зачат и рожден в определенное время. Поэтому Арий делает вывод, что Иисус, сотворенное Богом создание, вызванное к жизни из небытия, которое не может разделять качество Бога, полностью свойственное Ему, Его неизменность, бесконечность. Создание, которое не может быть единосущным Богу, бросит тень на единство Бога, и которое не может знать полные знания Бога, кроме тех знаний, которые Бог решил открыть Ему Сам. Итак, как мусульмане, думаю, мы можем подтвердить слова Ария.
Имеется в виду, что Бог абсолютно один. Он не творение, не имеет начала, ни конца. Он не человек, и Он не Иисус. Он не творение, не имеет ни начала, ни конца. Он не человек, и Он не Иисус. Это то же самое, что мы утверждаем? Это же то, о чем говорил наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям.
Да, и это то, что Арий проповедовал. Это также то, что в основе проповедовали адапционисты. Только Арий, пожалуй, развил это до окончательной степени. Однако это не все.
Да, пожалуйста, расскажите нам.
Евсевий Никомедийский, епископ Никомедия в IV веке, также был адапционистом. Македоний, патриарх Константинополя в IV веке, пожалуй, второй человек после Папы Римского в христианстве. В письменных актах, документах также говорится, что он равен самому Папе Римскому. Он также был адапционистом.
Когда вы говорите «адапционист», что вы имеете в виду?
Это человек, утверждающий, что Иисус – Сын Бога в значении усыновления, например.
То есть в переносном смысле?
Да.
То есть мы имеем в виду, что он был просто богобоязненным, праведным человеком?
Да, да, не в значении физического, буквального рождения, только как человек, который имел особую связь с Богом.
Все пророки ведь имели особую связь с Богом.
Безусловно, несомненно.
И последний пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, тоже утверждал именно это.
Несомненно.
То, что вы рассказали, очень интересно. Я уверен, многие простые и искренние люди открыли для себя много нового из ваших слов. Вот вы окончили Гарвардский университет с дипломом магистра в богословии, духовную семинарию, а это должно значить, что вы более глубоко изучали историю Библии и всех других ранних писаний. В Коране, в Священной книге Всевышнего, сказано, что все пророки, которые призывали к поклонению единому Богу, подчинили себя воле Господа. Вы можете произнести это на французском, японском, на любом языке, но в любом случае это будет называться одним словом – «Ислам». Все они будут говорить «это ислам». Так вот, эти ранние секты христианства, которые проповедовали то, что вы нам рассказали, похоже, что они были в исламе, не так ли?
Да, более или менее, но похоже, что так. Далее продолжим. После Македония идет Евдоксий, епископ Антиохии в 4 веке. Я только буду называть ведущие лица, епископов и тому подобных. Несторий, епископ Константинополя в 5 веке. К тому же еще и патриарх Константинополя был основателем несторианства, течения в христианстве, которое существовало до 9 века в Китае. Феодор Мопсуэстийский, который был хранителем светлой веры в персидской церкви в 5 веке. Клотильда Святая, принцесса Бургундии в 5-6 веке. Все они были адопционистами. Таким образом, арий и арианство стали очень популярными в те времена. А это грозило христианству расколом. А в то время Константин, который был императором Рима, восседал на шатком троне. И для того, чтобы обезопасить свое место с политической точки зрения в 313 году, он издает Миланский эдикт, который впервые узаконил христианство в Римской империи. Таким образом, он, разумеется, обеспечивает себя поддержкой христиан. Это помогает ему обезопасить свой трон еще больше. Но конфликт, который появился в христианстве относительно природы Иисуса, начал угрожать разделением этому союзу. Поэтому Константин созывает Никейский собор в 325 году. Он созвал епископов, которые должны были собраться и выяснить, какова же была все-таки природа Иисуса. В первую очередь надо сказать, что не все епископы явились на собор. Не все собирались ехать в Никею, которая находится в Турции, и участвовать в таком соборе, в котором везде вокруг были представлены солдаты Константина, готовые подчинить любого воле императора. Поэтому многие не явились на этот собор. А те, кто явились на собор для того, чтобы защитить Ария, на самом деле оказались под давлением большинства. Многие из них проголосовали за то, что впоследствии стало известным как «Никейское решение», поэтому позже они смогли вернуться к себе на родину. Но Константин...
То есть было давление на них со стороны солдат, которые окружали их во время собора?
Да, конечно. Тогда в тех условиях Константин, по сути, был адопционистом. В действительности, он был крещен незадолго до смерти арианствовавшим Евсевием Никомедийским. Он был адопционистом. Но адопционство распространилось на Ближнем Востоке, в Египте, в Северной Африке. Константин начал искать пути осуществления своей цели методами, которые были ближе к нему, а это означало вступить в союз с епископом Рима, который позднее стал известен как Папа Римский. Однако епископ Рима больше поддерживал ту сторону, которая утверждала, что Иисус был Богом и человеком одновременно. Таким образом, ради политических целей Константин, похоже, решает изменить свои убеждения и поэтому вступает в союз с епископом Рима, в результате чего позже созывается Никейский собор, в котором постановляется, что Иисус и Бог одной сущности. Итак, это было началом возникновения доктрины о Триединстве. Однако, относительно Святого Духа в действительности Никейский собор по-прежнему утверждает, ждал иное. Итак, решением Никейского собора было, что Иисус и Бог одной сущности. Насколько активно было принято данное решение спустя 16 лет на Антиохийском соборе в 341 году? Собравшиеся епископы в большинстве просто заявили, что они не собираются трогать этот вопрос. А это значило, что они не собирались сказать хоть что-то о связи между Богом и Иисусом. Они отказались от обсуждения этого вопроса. А спустя 16 лет после этого, в 357 году на Сермийском соборе, собравшиеся епископы сформулировали декрет о том, что Иисус по сущности своей не равен Богу. Если взглянуть на решение Сермийского собора 357 года, то получается, что официальное христианство поддерживало позицию, которая утверждала, что Иисус и Бог не одной сущности. Только во Втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году так называемый Никейский символ веры фактически был принят. Это именно благодаря Первому Константинопольскому собору Никейский символ веры стал известным, а не Никейскому собору 325 года. Вот таким образом происходило выяснение вопроса относительно того, какова же была природа Иисуса. И как я уже говорил ранее, большинство христиан IV века были адопционистами. Кто-то может спросить, ладно, но что тогда произошло с этими адопционистами? Почему их нет среди нас сегодня? Давайте я приведу вам некоторые факты по этому поводу. Свидетели Иеговы утверждают, что являются последователями Ария. Унитарианская церковь, движение в протестантизме, также утверждают, что они последователи Ария. Тем не менее, чтобы понять главную причину того, почему в наши дни сложно встретить последователей арианства или адопционистов, нужно снова взглянуть в историю. Куда они были сосланы? Они были сосланы в Северную Африку. Они были сосланы на Ближний Восток. И на самом деле исчезли они уже в 7 веке. А почему они исчезли в 7 веке? Я скажу вам почему. Причиной этому было пророчество Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Эти люди были настолько близки к тому, что мы впоследствии начали называть исламом, что в 7 веке они практически массами начали принимать ислам.
К сожалению, наше время кончается, поэтому мы вынуждены разделить нашу сегодняшнюю тему на две части. Мы просто обязаны продолжить такую интригующую, познавательную тему. Вы готовы продолжить с нами вторую часть на следующей неделе, иншаллах?
Да, конечно.
Хорошо. Итак, мы собираемся сделать перерыв. Мы вернемся через неделю для представления вам второй части нашей сегодняшней темы. Мы продолжим наш разговор о том, был ли Иисус божественным, говорил ли Он Сам, что Он Бог. Как вы сами слышали сегодня, имеющиеся свидетельства указывают на то, что Он не был Богом, что Он был посланником Бога, и это было тем, во что верили апостолы, Его сподвижники. И это то, на что указывают все сохранившиеся свидетельства раннего христианства. И последний посланник Бога, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был послан вместе с Кораном, который полностью рассеивает все сомнения относительно Иисуса и подтверждает, что Он действительно был одним из самых значимых посланников Бога. Следовательно, мы продолжим наш разговор о посланнике Бога, Иисусе, мир Ему. Поэтому не пропустите нашу программу «Дин Шоу» на следующей неделе.
He created the universe. To Him belong the heavens and the earth. The ever-living, He is the first. He's the owner of mercy. He sent His messengers to warn His creatures of the grave danger. Worship in other